Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем серию интервью с представителями компаний связной отрасли, всевозможных, и не только. В прошлый раз мы общались с производителями. Совсем недавно вышло у нас на канале интервью, связанное с конкурсами профессионального мастерства. Кстати, сегодня мы тоже, может быть, об этом спросим нашего замечательного гостя. Традиционно представлю, что со мной на этих интервью работает Михаил Степанов. Михаил, добрый день.
Добрый день, Евгений.
С радостью представляю очередного гостя. Гость у нас сегодня самый что ни на есть от отрасли связи, а именно на ваши и наши вопросы будет отвечать Владимир Кукушкин. Это заместитель генерального директора компании «Марафон». Владимир, добрый день.
Добрый день, друзья.
Очень добрый приятно. День, Владимир.
Я начну с первого вопроса. Опять же, может быть, не все знают, что основной спецификой и основной сутью бизнеса компании «Марафон» является строительство линий связи, именно связной инфраструктуры и сдача этого всего добра потом в аренду другим операторам. И здесь, конечно же, возникает вполне резонный вопрос, так как основные сети «Марафона», насколько я понял, находятся территориально в Москве и области, если это не так, то Владимир нас поправит. Сразу возникает вопрос, с мелкими операторами понятно, они зачастую не могут строить свою большую связную инфраструктуру, им, наверное, выгоднее арендовать эти сети. Насколько такой бизнес может быть привлекателен для крупных операторов связи?
Ну, давайте немножко о том, действительно, каким образом мы строим свою сеть, да, и где. Значит, ну, ни для кого не секрет, что мы были строительной организацией когда-то давно, в 2004, 2006, 2008, и потом плавно начали заниматься тем, что, ну, как любому строителю, нам было непонятно иногда, почему мы строим одно и то же для разных операторов. И, собственно, это был вопрос, который навел на те мысли, что необходимо, наверное, кому-то взять на себя эту функцию и предлагать это операторам. Да? И второй вопрос – это экономическая целесообразность. Как раз для небольших операторов, для домовых сетей, для региональных, для кого необходимо было, ну, дорого строить, собственно. И, собственно, для того, чтобы получать связь, достаточно там одно-два волокна, ну, там, то есть это в пределах там, небольшого количества. И им просто нужен был доступ на тот момент к точкам, где можно взять дешевый трафик, ну и там, где много операторов, собственно, там девятка, десятка на тот момент, ну, сейчас их там чуть больше. Ну и, собственно, мы начали строить магистральные линии связи внутри Москвы по там определенному задуманной нами схеме. Значит, она тогда представляла из себя кольцевую и радиальную структуру, несколько там, повторяем, магистрали, улицы там и так далее. Уже на базе нее работали эти операторы и операторы, входящие там в наш холдинг, собственно, обеспечивая стройку последних миль от этой уже инфраструктуры. Собственно, сейчас как бы у нас со временем мы не стоим на месте, у нас концепция там слегка меняется, мы еще добавили сюда сегмент такой, как узлы связи, которые из себя представляют там кроссовые помещения и оборудование, которое магистральное мы размещаем, это в партнерстве с нашими там другими партнерами мы делаем и реализуем. То есть у нас получается сейчас законченная внутри Москвы сеть, которая состоит из узлов связи, соединений между ними, там сети доступа и последних миль. Как бы вот примерно такая история. Сейчас у нас в нее заложена возможность, в принципе, удовлетворять любые потребности, потому что основные потребители теперь уже это и не только те самые маленькие операторы, это и корпоративный сегмент. И вот сейчас у вас вопрос был про больших. В принципе, операторы, их основной вид деятельности – это предоставление услуг связи конечному клиенту. Да? И они строят свои сети, так же, как и наши операторы внутри холдинга, только, собственно, для того, чтобы технологически решить эту задачу. То есть это как бы их внутреннее технологическое, условно говоря, это средство достижения вот этой цели. А раз это средство, то оно задачей обусловлено. И, собственно, они, поскольку строились давно, ну, первая история, да, те времена технологически там кабели, они были небольшой емкости, да, там кабели волокон -16, там 32 уже считалось когда-то вообще что-то невероятное. Значит, соответственно, сети такие были построены. На данный момент они тоже эксплуатируются. Да, их там доусиляют, да, как бы строят что-то новое, но в целом вот она имеет, первое, что имеет, это вот иногда нехватку, собственно, этой. Второй вопрос, который интересен большим, это, ну, резервирование собственных там клиентов, услуг и так далее, да. Третье, это сейчас достаточно активно развивается корпоративный сегмент, да, и у них уже сейчас большими темпами наращивается IT-инфраструктура внутренняя. Да, и под эти задачи они начинают использовать и пытаться использовать в том числе и волокно, и доступы к ЦОДам им необходимые, и вот эти задачи решают. И, как правило, у таких компаний корпоративных, например, есть свой корпоративный оператор связи. И зачастую это крупный оператор связи. И для того, чтобы удовлетворить эту потребность, как бы, да, они обращаются, у них одно лицо входа, да, то есть они обращаются в своего крупного оператора, говорят, дайте нам там условно 16 волокон в ЦОД. Да, и вот у оператора он решал свои как бы другие задачи, под эти задачи он никак не был настроен. И, собственно, для того, чтобы ему решить эту задачу, это проще у кого-то взять, потому что есть еще срок, есть еще деньги. То есть эти задачи мы решаем там в пределах месяца, как бы, да, там, ну, от недели до месяца, до одного дня можно решить эти задачи, в зависимости от того, нужно переконфигурацию делать или нет. Что касается области. Ну, все крупные операторы, они, по большому счету, естественно, обладают собственными сетями. И их строят, и у них для этого компетенции, специалистов достаточно, достаточно грамотных, как бы, и они это делают. Мы вот сейчас в области строим сети, и мы все знаем, что в области, по сути, кабельной канализации, как в Москве, там, в огромном количестве нет. Да? Она где-то локально присутствует в городах, там, в сельских населенных пунктах, но в промежутках в большинстве случаев там ее нет. Поэтому мы не просто строим там кабели, да, мы кабели строим как бы, ну, это в трубах, соответственно, в канализации. Там для себя выбрали достаточно для этого экономически обоснованную модель этого строительства. И это позволяет в том числе, например, крупным операторам модернизировать свои сети путем строительства волос, но прокладывая в нашей трубе. То есть это не только про волокна, речь не только об этом.
Скажите, Владимир, как по вашему мнению, можно ли ваш бизнес на сегодня экстраполировать на регионы, ну, то есть на столицы регионов?
Безусловно. Я считаю, что, ну, единственный момент, да, у нас здесь, конечно, вот мы сотрудничаем, там, порядка, я сейчас последнюю цифру могу назвать, там, ошибиться, но примерно около 250 операторов связи в той или иной степени с нами работает. Да, в московском регионе, прошу, ну, только в московском регионе. Наверное, в регионах более отдаленных такой насыщенности операторов нет. Там в основном большие крупные присутствуют и какие-то местные там, локально 1, 2, 3. Ну, в таком количестве вряд ли они там сосредоточены. Но строить инфраструктуру многозадачную, как бы, мое мнение, что это необходимо делать. Вопрос, вот коммерческая структура в регионе, пока я не чувствую, что она может найти экономическую целесообразность. Понимаете, то есть вот построить можно, отбивать нет. Либо эту функцию должно взять на себя государство, грубо говоря. Насколько мне известно, по-моему, в Дагестане там, ну, вот по этому пути пошли. Там, по-моему, за счет муниципальных средств строится оптика, и на нее и все государственные органы сажаются, внутренние мультисервисные сети, и плюс операторам что-то там дается. Ну, как-то вот такая история.
Еще важную вещь вы сказали по поводу того, что у крупных операторов есть необходимые специалисты, необходимые квалификации, компетенции и так далее. А как с этим обстоят дела в вашей компании? Потому что одно дело, когда ты подключаешь абонента конечного, если особенно это, допустим, частное лицо, то стоимость ошибки, она не сильно высока. А если ты подключаешь другой бизнес, то речь совершенно о других деньгах. Где берете персонал, каким образом его готовить?
Ну, тут вопрос несколько шире, чем даже персонал. Мы для себя его определяем так. Вот я по первому пункту, да, когда мы разговаривали про больших операторов, я сказал, что для них основная услуга – это услуги интернет-телефонии, там, облачных сервисов конечному потребителю. А для нас основная услуга – это инфраструктура. Понимая это, да, мы понимаем, что именно это является предметом нашего, это продукт наш, как бы, да. Все понимают, что если у продукта есть потребитель за деньги, то ты его стараешься сделать а, качественно, б, в срок, и в, чтобы он был востребован. Да? Соответственно, изначально вся система, как сказать, капитализма работает на то, чтобы мы все делали хорошо. И, соответственно, тут несколько моментов. Первое, мы изначально... Повторю, у нас есть сразу понимание, как эта сеть будет выглядеть. То есть мы ее сначала как бы формируем в голове, понимаем, зачем она нужна, как бы, да, как это будет выглядеть, подо что она будет подходить. Да? И уже потом, в соответствии вот с целой этой концепцией сети, то есть у нас вот в области, перед тем, как мы начинали, мы сначала всю сеть, как она будет выглядеть, вот под те задачи, которые нам на данный момент известны, как бы, да, мы ее нарисовали сначала. Понятно, что она потом будет там корректироваться в зависимости от рабочего процесса, возможностей и так далее. Но мы вот нарисовали, как бы мы хотели. И уже в соответствии с ней все это делаем. Да, у нас под это на самом деле работает достаточно не только технические специалисты вовлечены, но и коммерсанты тоже участвуют в этом процессе.
Ну, само собой, да.
Поиски мест там и всего прочего. Как бы, да? Это вот одна история. Поэтому у нас первое, что изначально, это я про цену ошибки, просто вот эти все вопросы, они ее исключают, да, максимально. Не только персонал. Сейчас я, значит, вот это первое, что мы строим, понятно, понимая, что мы строим, как бы, первое. Второе, значит, мы применяем материалы и технологии, в принципе, однотипные. То есть, что это дает? Mm-hmm. То есть, всегда ты, когда я это называю защитой от дурака, да, когда вы стараетесь применять одно и то же, и люди, не путаются, не монтажники, не инженеры, то есть все понимают, как это устроено. То есть у нас одни и те же примерно производители по кабелю, один и те же мотив кабеля. Муфты применяются для каждого случая, есть типовые решения. Все узлы связи тоже, в общем-то, типовые. Соответственно, у нас ребята даже не думают по номеру волокна, по цвету, соответствие, да, вот эти моменты, которые каждый раз надо выдумывать. Или я там взял новомодную какую-то муфту, там, да, она может быть трижды вот под этот конкретный случай подходит, но я ее взял, и мне каждый раз надо сначала инструкцию прочитать, потом руку набить, потом сделать, да, у нас, понимаете, у нас конвейер, у нас вот мы каждый божий день кучу волокон собираем людям. И у нас нет возможности над этим задумываться. Люди должны делать. Пришел, сделал, ушел. Персонал. У нас компания, вот мы как раз вчера обсуждали эту тему, ну, практически ротация ноль.
Так.
Потому что мы там с 2000, период где-то примерно с 2010 по 2021, вот в эти 11 лет, мы приросли штатом, который мы считаем достаточно. Ну вот. Объеме. Все остальные задачи, которые выбиваются за этот штат, как бы, да, они решаются с помощью аутсорсера. У нас есть, конечно, замены. Люди там по разным соображениям уходят, но уходят в основном, если там это какие-то, ну, жизненные обстоятельства. И почему бережем своих людей? Потому что у них сейчас вот эти настройки с точки зрения понимания, как сеть в принципе устроена, какие материалы применяются, навык, даже я бы сказал, навык моторный, да, он уже у них другой, как бы, да. Но у нас реально были, например, истории, когда там одна бригада была, вот они постоянно там, они по-другому расцветку читали в кабеле. Вот у них зрительно что-то было, ну, не так. То. Но вот, вот нам пришлось их простаться, да. Ну, мы не можем себе этого позволить, да. Потому что ребята при том бизнесе, который мы занимаемся, у нас, например, кабель там 288 волокон, да, в основе положен в сети в Москве. При авариях или переключениях мы понимаем, что все волокна приходят в разные концы Москвы, и, соответственно, обеспечить сварку муфты под контролем, ну, это просто физически, технически возможно, но это, в общем, у нас только персонала нет, да и никто не обеспечит такой доступ, допустим, там в течение часа. Поэтому ребята монтируют муфты вслепую, это должно быть смонтировано без ошибок. То есть сейчас у нас из-за вот этого общего применения, из-за однотипности материала, из-за навыков моторных, из-за опыта, у нас лет 5 уже не помню, что были кресты на кабеле.
То есть, Владимир, я понимаю, вы монтируем строительство и монтаж осуществляется только своими силами, то есть на подряд вы никого не нанимаете?
Вот именно монтаж муфт мы не отдаем на подряд. Ну, за исключением, мы же тоже как бы все понимаем, есть, что мы себе позволяем в этом плане. Это на последних милях, да, там где в зданиях и так далее, критичность этого кабеля, она не такая высокая.
Со временем сеть растет, соответственно, штат монтажников тоже увеличивается. Но успевают они все,
да, но смотрите,
те люди, которые работают.
Мы же не только монтируем, но и строим, да. Сейчас как бы мы всегда соблюдаем вот этот баланс. То есть, по большому счету, мы вот все, что мы делаем, оно не требует от нас, по большому счету, привлечения дополнительных сил. Сейчас в Москве мы вот модернизацию заканчиваем, и по большому счету, но при этом сеть подрастает. Да? И вот то, что у них стройки будет поменьше, сеть обслуживать надо побольше, она вот саму себя компенсирует.
А можете дать конкретику, о какой численности сотрудников идет речь?
Ну, у нас порядка 8 сварочных бригад, вот ребята работают на монтаже.
И... По 2 человека, да, это звенья?
Да, порядка 4 измерителей. В обслуживании, там, условно, по кабелям, где-то в среднем это звеньев там порядка 8-12, как бы, ну, они в разной там конфигурации.
Вообще, мне очень понравился вот сам подход, да, того, что фактически компания строит сама для себя, да, вот как говорят, хочешь сделать хорошо, сделай сам, да.
Но это одна из причин, почему мы, на самом деле, это менее экономически эффективно, вот я это могу констатировать, но мы от этого не отказываемся. Потому что проблема даже внутри своих настроить процесс таким образом, чтобы качество удовлетворяло. Да? Потому что когда вы отдаете на сторону подрядчику, там возникает вот эта так называемая строительная история такого тотального недоверия. Да? Когда за подрядчиком надо следить, за технадзором надо еще следить, и затем опять следить. Как бы, да? Вот. И все равно построят не так, как надо.
Мне очень понравилось по поводу проектирования тоже. Вот на стадии проектирования прям очень классно, когда есть свои хорошие проектировщики, которые выезжают на объекты, все отслеживают, рисуют заранее. Это прям вообще супер.
Ну да, но это, знаете, очень важно. Это сейчас такая боль. Я вот как изначально такой в корне души практик и строитель, да, и иногда нам не хватает всем теоретической подготовки, да, да, нечего скрывать, поэтому и обучение проходим тоже в том числе. Но проектная история вообще всегда меня смущала как строителя, да, в чем разница. То есть, на мой взгляд, надо... Вот хороший проектировщик тот, кто когда-то строил. Это мое личное убеждение. То есть, только тот может запроектировать человечески что-то, как бы, да, реально, то, что можно сделать. Только тот, кто строил и эксплуатировал. Там две ипостаси есть. Это тот, кто, во-первых, чтобы это вообще можно было построить, а во-вторых, это потом еще с этим жить, как бы, да, эксплуатировать без проблем.
Люди из университета выходят и уходят сразу в проектировщики. Хотя, казалось бы, надо на практике поработать именно на самой линии связи хотя бы, ну, год-два и посмотреть, как что происходит, и пощупать своими руками.
Да, вот у нас как раз завтра мы даже, ну, есть сотрудники в офисе, да, ни для кого не секрет, которые занимаются вообще работой, ну, не сильно связанной вообще с строительством, да, там договорная история, там бухгалтерская и так далее. В принципе, есть сотрудники, которые в натуре никогда не видели вообще, что мы в итоге строим и производим, да, вот есть такая абстракция. Поэтому вот у нас, например, иногда мы устраиваем такие мероприятия, как вот вы говорили, да, там золотой тык, там, да, и так далее. Вот завтра мы тоже у нас с партнерами, мы посещаем, у нас там место, где наш узел, то есть можно показать все, и кабельную канализацию, и оптику, и муфты, и почему они там, мы вот такие колодцы под муфты ставим, а не другие. И мы вывозим в том числе и офисных сотрудников, и даже коммерсантов, когда приезжают посмотреть на это всегда, потому что вот эта история, что «а вот завтра я хочу, чтобы там заработало», да, не понимает, что вот эта фраза, она за собой ведет там взаимодействие только внутри коллектива, это там десятки сотрудников, а я не говорю, что еще есть внешнее взаимодействие с кучей согласователей, согласующих организаций и всего прочего, с третьими лицами, с которыми иногда, если внутри коллектива еще можно договориться, тоже не всегда, то уж снаружи это всегда сложнее, это, знаете, такой квест. Еще тот.
В аренду вы сдаете, опять же, к предыдущим вопросам вернуться, сдаете не только трафик и волокна, но еще и канализацию.
Ну, да, на тех участках, которые...
Ну, коротко, вот хотелось бы узнать, а как вы контролируете, опять же, тот процесс строительства, который, вот, кабеля, который сдается в аренду. Ну, потому что известная беда с канализацией, там, скажем, Ростелекома, когда прокладывается кабель арендованный, его никто не контролирует, и за много лет все выросло. Ну, произошло крах с канализацией, так скажем, с телефонной.
Ну, смотрите, у этого как бы есть всегда, опять же, это не просто вопрос контроля. Да, вот всегда у любой ситуации, у нее, если есть спрос, его лучше удовлетворить, чем пытаться его перекрыть, как бы, и там, да, контролировать. То есть это одна сторона вопроса. Если вы понимаете, о чем я говорю, то ну, как бы, это если люди хотят прокладывать кабель, им надо дать эту возможность. Если хотят быстро прокладывать кабель, тоже надо дать эту возможность. Возможно, просто за деньги чуть больше, но дать. И контроль никто не отменял. У нас не про, ну, если кабель в принципе не прокладывается без нас, без наших сотрудников, то есть мы всегда присутствуем. Да, это нормально, всегда потом проверяем и периодические осмотры мы проводим. Благо у нас ну, не такой емкости канализация, как сейчас как бы, там, у других крупных структур, да? Но мы пока справляемся.
Как контролируется, чтобы правильно прокладывался кабель, чтобы он правильно ну, крепился, правильно укладывался?
У нас присутствует представитель при каждой uh-huh. прокладке. У нас, ну, надо понимать, конечно, у нас нет такого, что у нас ежедневно там тысячи людей прокладывают кабель по нашей канализации. Нет, как бы. Да.
Есть какие-то запорные устройства на колодцах или еще что-то?
Ну, да, для нас у нас есть свои персональные запорные устройства, которые Свестер Виталий для нас делает. Изначально с нашим замком, как бы она так называется. Вот. Безусловно, мы думаем над мониторингом, но пока вот приемлемого для себя решения не нашли, но много есть разных историй, мы у коллег смотрим. Пока нас это не сильно тревожит.
Владимир, а какое сварочное измерительное оборудование предпочитает компания?
Ну, здесь принципы в основе все те же самые. На самом деле это, как это, опять же, подбираем, чтобы это было одинаково, да, потому что это условия взаимозаменяемости, подмены, там, блоки, чтобы менялись те же питания и так далее. В принципе, когда-то мы, ну, на заре у нас были сварочники, там, Питель, и Актерна мы измерили, рефлектометры использовали. Вот там, начиная, когда мы поплотнее стали волокнами заниматься, там уже перешли на сварочное оборудование Фуджикуры. Есть у нас там еще, мы брали в тест корейцев, да, но они почему-то не пошли у нас, там что-то с качеством сварки было именно. Вот машинка Фуджикуры, они чем себя... У нас и Сумитомо вот сейчас есть, допустим, да, но она в наших условиях, если мы говорим про эксплуатацию, да, при строительстве еще можно обеспечить приемлемые условия работы, как бы, да. А при эксплуатации у нас вот ребята бывало варили в котловане, а сверху, извините, нечистоты текли, как бы, да. И в этих условиях на самом деле вот фуджикурки себя показывают абсолютно надежно, и на морозе они там гораздо лучше себя чувствуют там, и так далее.
В каком процентном соотношении у вас грунт, канализация, то есть какие виды прокладки чаще всего? Ну, понятно, что канализация больше всего, я так понял, а, допустим, подвес или, значит, какие-то еще виды прокладки присутствуют?
Ну, у нас, смотрите, мы, ну, естественно, в городе Москва, да, тут ни для кого не секрет, что там покрытие города, там, порядка 98% есть канализация того или иного оператора, там, в основном это либо МГТС, либо Ростелеком, там, в сочетаниях, и московская структура, вот, КПМ, ПТЦ, да, это то, что в собственности города. Безусловно, мы прокладываем в основном по ним. Это наш принцип, да, воздушек у нас практически нет, как бы, да, то есть это где-то локально между, внутри территории, мы между корпусами прокладываем, да, такое есть, где-то эти подвесы существуют, а также при подключении, скажем, там, базовых станций или что-то в этом роде, там это происходит. В основном наша стратегия, да, что все кабель как бы, мы прокладываем под землей. Соответственно, на тех участках, где отсутствуют существующие линейно-кабельные сооружения, мы кабель прокладываем в собственной канализации. То есть она в разных видах у нас бывает, но по сути это канализация, либо она просто одноотверстная, либо двухотверстная. Ну, там большего количества нам пока не видится необходимости в этом по объеме труб.
Ну, то есть сегодня вы продолжаете строить свою собственную кабельную канализацию?
Безусловно, особенно для области это актуально.
Ну, такой выбор был чем выбран? Точнее, почему вы выбрали именно строительство канализации, а не подвес или просто грунт? То есть это вы считаете самый надежный как бы, да, вариант?
Я не считаю это самым надежным. Да? Вот, самое зло для операторов – это строитель. Поэтому если никто ничего не строит как бы, да, и не копает, то по большому счету ничего не происходит. То есть кабели лежат себе и лежат, и канализация, никто ее не трогает. Как бы, да, там есть еще некоторые вандалы, которые пытаются на медь его сдать, но вот, значит, с нашим кабелем у них не получается, а проблем нам они доставляют много. Почему такое было выбрано? Потому что, первое, это, конечно, безусловно, дольше, да, чем, вот, допустим, подвешивать на опорах структур типа МАЭСК, ну, там, и так далее. Безусловно, это дольше, но это наш, как бы, скажем, технический стандарт. В том числе обусловленный тем, что это дополнительная возможность модернизироваться без пересогласований и дополнительных затрат, по сути. Да? Потому что, ну, мы понимаем, вот если сравнивать прокладку в грунте просто кабеля и кабеля в трубе, да, а по большому счету сейчас даже самые большие деньги не в стройке, а в согласовательной части. Ну, скажем так, они одни и те же для того или другого способа строительства. Да, и не потратить деньги, закапывая и раскапывая огромное количество земли, как бы, да, то, чтобы вложить туда трубы, ну, было бы странно. Плюс это дополнительный потенциал, который позволяет не только самим, да, модернизировать кабель, да, его емкость увеличивать или доложить кабель, но и предложить это другим. В подвесах там есть свои минусы, как бы, да, то есть...
Ну, всем известно, да, что подвесной кабель, он больше всего подвержен всевозможным
воздействиям,
да, ветровые нагрузки,
ну, там еще, да, там еще грозы, очень отлаженное так далее, взаимодействие между, то есть, если мы говорим про рынок межоператорский, он вот в сфере связи, он отлажен, да, если оператор связи в рамках недискриминационного доступа предоставляет свою линейно-кабельную инфраструктуру крупной, да, региональной, то он за что-то отвечает, за то, что мы туда можем попасть, за то, что он там выносы делает, он согласовывает, мы все это планово. С компаниями, для которых это не основная деятельность, сетей, там, это, им вообще все равно на то, что у них висит, не их. Поэтому там так примерно выглядит. Слушайте, снимите завтра там, перевесьте 5 километров кабеля. Да? Представляете, у там, крупного оператора, ему же надо еще как-то там, ну, там тендер провести. Там.
Ну да.
Кабель закупите, но эта процедура может занимать там достаточно долгое время, обусловлено. Не каждый подрядчик это даже может сделать.
А есть какие-то трудности, скажем, возникающие не из-за строительства, да, какого-то параллельного там, в канализации происходят повреждения, какие-то скрытые повреждения на вашей памяти? Ну, то есть, там, не знаю, крысы или еще что-то, ну, произошло?
У нас из такого нетривиального, как бы, значит, это в основном собаки.
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 А вы не знаете, да? Я думаю, что многие вам эксплуатанты кабелей расскажут. Вот в этом году у нас 3 случая, потом было 4, как бы. Значит, а до этого лет 6 не было. У меня первый случай был в 2008 году сначала. Ну, в общем, у собак тенденция такая. Они проваливаются в открытый люк.
Все понятно.
Начинают там плавать. И у них единственное спасение – это забраться на консоли с кабелями там и от злости что-нибудь грызть. Вот. Почему-то они выбирают все время наш кабель, я не знаю. Но зато вовремя приходит помощь. У нас недавно бобры... там в области, ну, в общем, затопили не только нас, и дорогу смыло, вот.
Ого.
То есть вот так вот они там перегородили плотины, там водосточные отвод, ну, канаву, вот, а и бобро через дорогу перетекало, они его перегородили, где-то метра полтора вот они плотину сделали, и это, ну, получился пруд реально там гектар на 4, как бы, такой. И весной вот этой, после паводка, это еще поднялось. И, в общем, смыло и дорогу, и там, ну, благо, у нас в этом месте там был прокол, то есть до нас не дошло, а вот там коллег посмывало дорогу, там, и вот это все прочее, как бы, такое бывает. И в основном дальше бомжи на очереди, они там вырезают кабели, пытаясь сдать их на медь. Мы уже везде развесили, что это там меди нет, как бы, на всех этих опасных участках, но вот их это никак не останавливает.
Все чаще приходится, да, слышать о том, что не хватает емкости. Емкость кабеля увеличивается, появляются, ну, точнее, они уже существуют давно, ленточные кабели. Как вы у себя это применяете и хватает ли вам емкости?
Емкости нам-то хватает. Да? Если не хватает, мы ее увеличиваем. Да? Вот на данный момент у нас сейчас есть два варианта кабеля. В основном 288 есть на некоторых участках 432 волокна, пока это не ленточный кабель. Емкость будет расти. То есть потребность в волокнах, она растет и будет расти вот в ближайшее время по причинам достаточно большого роста трафика, потому что сервисы растут, все уходят в облака, все пытаются, то есть появляются технологии по распознаванию лиц, да, идентификации людей там, в банковском секторе и так далее. Все это требует роста трафика, как бы, да, и, соответственно, потребность в волокнах будет расти. Количество вот ЦОДов за последнее время там будет построено, по-моему, что-то какое-то громадное количество в московском регионе, стоек. То есть все это, потребности эти будут увеличиваться. Более того, на наш взгляд, и с Московской областью будет все то же самое. Но при этом с нашей точки зрения, да, мы должны обеспечивать возможность в заявленные там, по договорам сроки восстановления. Соответственно, безусловно, на данный момент вот с этой емкостью мы справляемся. Но мы в данном случае не можем по некоторым типам наших кабелей, это вот кабели, которые предполагают доступ к зданиям, да, и там происходит постоянная переконфигурация. Для ленточного волокна это сложновато, да, там это делать, более того, мы для этого и специальный тип муфт используем и так далее. Вот. На кабелях, которые, ну, назовем их так, между узлами, да, прямые, как бы, на которых переконфигурация не предусматривается, и если там вот говорить о том, чтобы обеспечить достаточно быстрое его восстановление в случае аварии, там, конечно, вот, на мой взгляд, оптимальное решение – это ленточный кабель. Но там второй вопрос возникает – это стоимость. Вот на данный момент, мне кажется, это замкнутый круг, и в ближайшее время, возможно, его употреблять особо не будут.
Сразу, опять же, вытекающий вопрос, а какие муфты вы используете для своих и большой емкости кабелей?
Ну, для большой емкости сейчас и отечественные наши производители вполне подходят. Если мы говорим о прямых муфтах, то пока все мы, собственно, обходимся импортным замещением. Вот у нас специальные типы муфт мы применяем только там, где у нас сходятся несколько кабелей достаточно большой емкости, и там происходит постоянная переконфигурация волокон. То есть это иногда требует перехода волокон из кассеты в кассету, а это не во всех муфтах там возможно. Поэтому мы здесь, к сожалению, только иностранный производитель, вот, мы тайковские муфты используем. Вот, они позволяют волокна по ложементам перекладывать из кассеты в кассету. Это дорогая штука, как бы, да, честно скажу. Ну вот, это одна из тех вещей, на которые тоже мы считаем, что не стоит экономить.
Ну, на Северо-Западе, например, они были популярны там, в начале 2000-х, когда не было российских конкурентов. Ну, там, ну и доллар стоил других денег.
Ну там были, да, вот мы если тип там ФИСТ используем, то у них были ФОСКи, да, в основном. Это когда не было вот там ТОКов наших большой емкости и так далее. Угу. Сейчас, благо, мы тоже постоянно требовали от наших коллег, как бы, да, производителей. Вот они вроде сподобились, и все у нас теперь тоже есть. И достаточно в хорошем качестве.
И еще вопрос по муфтам, ну, на памяти. Максимальное ответвление в разветвительной муфте. Сколько кабелей заходит?
Ну, вот если мы говорим про...
Или выходит.
Там вообще изначально предусмотрено, по-моему, 16 водов. Ну, вот у нас было муфты, где 14 были заполнены. Из них там 8 водов это позволяет ввести по 288 волокон кабеля, как бы. И вот остальные от 96 и ниже, любые, как бы. Вот у нас было 14 заполнено, то есть это где-то порядка 8-288, и вот 96-х 4, по-моему, 48-х там что-то как-то.
Ну,
вот
да, сразу возникает вопрос.
Короче, волокон там с лишним.
Сразу возникает вопрос, а какая горловина должна быть у колодца, чтобы весь запас убрать?
Вот. Поэтому, нет, горловина обычная, как бы, да, поскольку она все-таки тупикового типа, да, то позволяет сматывать... Поэтому мы и строили свои колодцы под муфты. То есть на тех трассах, которые, ну вот именно с этой целью, с таким типом муфт, мы строили отдельные свои колодцы, потому что первое, чтобы безопасно выложить этот запас, второе, чтобы там сторонние подрядчики в чужих колодцах не просовывали через него свои кабели, через наш запас, и проблемы это не вызывали. Да и вообще она слишком, как говорится, дорогого стоит это соединение, поэтому вот убирали в свои колодцы. И, соответственно, за этим сейчас там следят, эти там осматривают регулярно достаточно. Как бы, да. И вот. Поэтому мы выкладываем запас по периметру колодца, он выкладывается, и муфта закрепляется, же это позволяет вот, как бы, ну, это делать.
То есть это какой-то отдельный колодец, грубо говоря, от протяжной канализации?
Да, то есть это...
Выносной, получается.
Да, выносной колодец отдельно, как бы мы под муфту его ставим и свои муфты там размещаем. Вот у нас возле узлов есть колодцы под муфты, где там таких муфт несколько, как бы, да. Вот это то еще зрелище.
В плане технологического развития собственных линий связи, есть ли какие-то, ну, уже планы? То есть мы сейчас проговорили про ленточные кабели, по ним пока все понятно, да, с ленточным волокном. Про постоянно растущую емкость тоже пообщались. Что еще? Может быть, есть какие-то технологические новинки, к которым вы уже там предметы присматриваетесь? Опять же, почти из каждого утюга нам говорят про то, что необходима, жизненно необходима инфраструктура для сетей 5G. Что вы думаете по этому поводу?
В нашей истории особо технологических прорывов-то пока мы... каких-то не наблюдаем, да, с точки зрения волокна и всего прочего. Пока наоборот даже говорят, что текущее волокно подходит для всех новых прорывных технологий по передаче данных и квантовой передаче и так далее. Как бы, в принципе, можно на базе него все сделать. Вопрос, чтобы его было в достаточном количестве и чтобы его хватало. Безусловно, на мой взгляд, очень многие потребности будут закрыты, ну, вот бытовые и небольшие технологические, будут закрыты, конечно, беспроводными технологиями, да, и на основе 5, 6G, там, 7, 8, наверное. Никогда. Безусловно, это будет таким образом сделано. Но вот ту всю инфраструктуру, весь с нее трафик, ее же тоже надо как-то обеспечивать и доставлять до того места, куда осуществляется запрос. Да, это в основном центры обработки данных и крупные каналы связи. И, безусловно, под это как бы придется строить. Вот на данный момент мы считаем, что в достаточно такой, ну, в перспективе 5 лет у нас политика позволяет любые задачи выполнять, потому что у нас, повторяю, сеть не только из кабелей и состоит там канализации, но и у нас есть узлы связи в соответствии с партнерами, и даже дата-центры. Как бы, да? То есть это сеть геораспределенных дата-центров тоже, в том числе, как бы, на, вместе с интегрированной с нашей сетью. И, в общем-то, по большому счету, можно любую задачу решить.
А есть ли у вас магистральные кабели большой протяженности?
Нам хватает развлечений вот в том регионе,
внутри,
где мы работаем. Были у нас мысли на эту тему, честно скажу, но на этих направлениях и другие люди тоже работают, а экономика не говорит о том, что это нужно делать.
Мы знаем, что в вашей компании есть свои технические инновации, ну, в технологии укладки кабелей. Трубы кабельной канализации. Можете рассказать чуть-чуть?
У нас есть там некое разделение, да, когда магистральные кабели лежат в одной трубке, как бы, а кабели распределения уже лежат в другой трубке, и сторонние операторы тоже лежат в другой трубке. Это такое есть. В принципе, мы считаем это достаточно обоснованно для того, чтобы меньше, ну, минимизировать риски повреждений своего кабеля и, соответственно, разделить эти два процесса.
Мало кто знает, но у компании «Марафон» есть собственный музей.
Да.
Причем, я не знаю, можно ли назвать это музей связи, но Владимир нам сейчас об этом подробно расскажет. А у меня главный вопрос: зачем компании в современных рыночных условиях иметь собственный музей?
Ну, наши собственники, как бы, да, очень увлеченные люди, и одно из увлечений – это на самом деле телефоны. То есть, поскольку коллекция разрасталась, то ее грех было скрывать от людей. Ну и плюс вот эта социальная функция, ее никто тоже не отменял, и слава богу, удалось сделать музей телефонов, который расположен на Садово-Кудринской улице, 19. Там в нем же и соты, наш узел связи этажом ниже. То есть, в принципе, здание такое нетривиальное. А музей, по отзывам, ну, в общем, дети всегда в восторге, взрослые просто в восторге. И, ну, он как бы меняет представление вообще о том, что такое музей. То есть вот когда люди идут, почему-то музей как-то иначе представляют. А вот когда приходят в наш музей, после этого обычно говорят, что это было намного интереснее, чем вот, нам кажется. Знаете, считается все время, это грустный поход в музей. Да. Там у нас детям, например, дают возможность соединить там коммутаторы, соединить проводочки, позвонить с одного на другой телефон. Когда на улице стоит телефонная будка, из нее тоже можно позвонить. Английская, из Лондона привезенная тоже телефонная будка. Столб у нас есть, телеграфная компания, вот с Крыма недавно привезли. Первая телеграфная компания, которая там тоже установлен. И пневмопочта. И, в общем, там очень большая коллекция представлена. Вот последний раз, если мне память не изменяет, в рейтинге, по-моему, из наиболее часто посещаемых музеев или лучших музеев, я сейчас точно помню, мы на 13-м месте в России. То есть это не просто какой-то уже музейчик, да, это реально работающее классное место. И, безусловно, у нас все с удовольствием коллеги ходят, партнеры, детей водят и так далее. То есть там программы экскурсионные, они немножко разные для взрослых, для детей, но это классно, и это позволяет увидеть, как это было. Мы же сейчас, ну, многие из нас, дети наши, да, вот и мои, они себе связь представляют, это для них она заключена вот в этом гаджете, который в руках, и он как-то работает. Ну, из него никаких проводочков-то и нет. Вот, тогда-то они увидят, что это вообще было, и как это было раньше. Вот, многие не знают, как диск набирать. Понимаете, вот что это такое, вот вы попросите, он не наберет. Здесь все это можно.
Мы заговорили о детях. Как компания взаимодействует с колледжами, с техникумами, там, с университетом? То есть приходят к вам на практику дети?
Приходят на практику не так много. Больше мы участвуют, вовлечены дети сотрудников. Да? То есть они приходят летом на практику многие с мамами. Это комфортнее, да, потому что сейчас дети несколько более уязвимые, чем ранее. Да, и они вот в этом возрасте без взрослого рядом тяжело в чужой коллектив приходят. А в данном случае это позволяет им комфортно прийти, да, они чувствуют какую-то защиту сбоку, как бы, да, и нормально вливаются в коллектив. Очень многим нравится, а некоторые даже дают очень неплохие результаты.
И под конец самое время поговорить про золото. Есть у компании «Марафон» золотой колодец, золотая муфта. Что это и для чего?
Ну, это мы, начиная областную программу, у нас было несколько трасс, которые мы строили, да, и вот заканчивая одну из трасс, которая являлась составным элементом всей этой более протяженной, более, ну, так скажем, закрывала прямо направление, вот это место мы должны были соединиться, и получалась, так сказать, цельная линия там от Москвы до Солнечногорска, там, условно говоря. И вот это место, ну, мы решили, опять же, отметить и провести там, ну, такое мероприятие показательное и для сотрудников, ну, в общем-то, для сотрудников в большей степени. И дали им там возможности и поварить, и посмотреть, и кабель этот сварить как раз золотой стык. И, в общем-то, мы покрасили, и муфта у нас была золотая, и люк золотой наш с нашим логотипом. И до сих пор, кстати, они на месте, я хочу сказать. Проверяли недавно после этого и даже почти не облезли.
Спасибо вам, Владимир, да, большое спасибо за содержательную беседу. Поговорили на разные темы, и все было интересно. И что самое главное, чувствуется всегда в собеседнике предметное знание. Большое вам спасибо за интересную беседу.
До свидания.